Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых бессребрениках, мучениках Кире и Иоанне, и с ними мученицах Афанасии и дочерях ее Феодотии, Феоктисте и Евдоксии. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о философии Иоанна Скотта Рюгены. А по учению Рюгены Бог творит мир во времени?
Ну, конечно же, нет. Творение второй природы и даже творение третьей природы Рюгена понимает как вневременной процесс. Ну, опять же, в духе Августина, как Августин говорил, что нельзя задавать вопросы, что делал Бог до сотворения мира, потому что Бог выше времени. Идеи, безусловно, выше времени. Наш мир существует во времени, но отношение нашего мира к Богу, безусловно, выходит за рамки этого временного процесса. Поэтому, когда мы говорим о развертывании природ и о возникновении третьей природы нашего мира, то скорее надо говорить о некоторой логической или онтологической модели развертывания, чем о временном сотворении нашего мира.
Ну да, и этому множество подтверждений в Священном Писании и в житии святых отцов. И самый яркий, наверное, пример – это факт пророческого служения, пророчеств.
Вы правы, безусловно. Нельзя сводить существование нашего мира только к зависимости от времени и к такой причинно-следственной связи, которая постоянно ведет от прошлого к будущему. Безусловно, человек, как существо, принадлежащее к миру не только тварному, но и являющийся образом Божиим и причастный к божественной благодати, может восходить, может выходить за пределы времени. И вот этот его выход за пределы времени, приобщение к вневременной истине, и проявляется в факте пророческом, то, что мы читали и в Ветхом Завете, то, что мы знаем о пророчествах Иисуса Христа, и то, что мы встречаемся часто и с пророчествами и в последующей жизни Церкви. Безусловно, тот вопрос, который вы подняли, действительно подтверждает то, что наш мир не совсем уж оторван от Бога и действительно находится в какой-то связи с Богом. Но при этом все-таки мы должны иметь в виду, что у Ориогены эта связь выстраивается более на философском языке, как необходимое нисхождение от Бога к миру. А то, о чем вы говорите, это все-таки пророчество как результат благодати, которая снизошла на особых христианских подвижников, как некоторое откровение, личное откровение Бога тому или иному святому.
А как Ориоген описывает творение Бога мира?
Вот здесь, при ответе на этот вопрос, мы уже касаемся наиболее самобытной части учения Ориогены. Дело в том, что сотворение мира по Ориогене – это сотворение человека. Как ни парадоксально это звучит. Отдельной, существующей помимо человека материи не существует. Материальный мир – это, так вот и хочется сказать гегелевским языком, инобытие Духа.
А Ориогена как-то подтверждает ссылкой на Священное Писание вот это сотворение Богом идей?
Да, Ориогена находит этому подтверждение в самом начале Библии, книги Бытия, в словах «Да будет свет». Свет, как известно, это Бог. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Свет всегда был символом божественного существа. Поэтому «Да будет свет» – это означает, что вот явился свет, который проявится в нашем мире. А что это, как не появление тех самых божественных идей, которые будут как бы светоносными для мира, который возникнет впоследствии?
Третья природа, которую творит Бог, это природа сотворенная и нетворящая. А что дальше?
Мы, конечно же, знаем, что дальше будет четвертая природа, но ее происхождение будет совершенно отличным. Это уже, можно так сказать, не творение Божье в том смысле, в котором мы говорим о творении второй и третьей. Вот творя третью природу, Бог достигает цели своего творения. И поэтому об этом в Библии сказано, что Бог почил от дел своих, Бог перестал творить. Несколько забегая вперед, мы можем сказать, что дальше вступает в роль человек. Вот переход к четвертой природе немыслим без участия человека. Только божественное творение закончилось.
Дальше уже синергия.
Да, дальше уже, говоря православным языком, синергия.
А на какое место из Священного Писания опирается Ориогена?
Ориогена находит подтверждение своему мнению о том, что Бог творит мир тогда, когда творит человека. Находит в фразе из Священного Писания, где сказано, что дьявол был человекоубийцей из кони, то есть с самого начала. Здесь Ориоген видит указание на то, что человек существовал с самого начала. Уже тогда, когда еще мира не было, а дьявол уже был. И дьявол уже был человекоубийцей. Ну, конечно, несколько, может быть, с нашей точки зрения, не совсем правомерное использование этой цитаты, но, тем не менее, попытаемся понять, в чем мысли Ориогена. Ведь что такое материальные вещи? Материальные вещи все сводятся к своим некоторым духовным проявлениям. Вот мы можем сказать, любая вещь сводится к ее размерам, длине, ширине, высоте, ее цвету, ее запаху, вкусу, там, плотности и прочее. То есть, как таковая, материальная вещь не существует. Она проявляется для человека через свои качества.
То есть, вы хотите сказать, что все по своей сущности духовно?
Да. Такой вывод делает Ориогена. По своей сути, каждая материальная вещь сводится к набору некоторых умопостигаемых характеристик.
Это же учение Платона.
Совершенно правильно. Поэтому и мы и говорим о платонизме Ориогены. Чувственный материальный мир есть не что иное, как совокупность различных идей, которые человек по ошибке называет материальными, не зависящими от самого человека вещами.
То есть, по учению Ориогена, наш материальный мир не существует. Он лишь в нашем мнении. А существуют идеи. Вот истина сущая.
Да, Бог сотворил только мир идеальный. и сотворил человека тоже как некоторую идеальную сущность. Как это ни парадоксально, но даже тело человека, и то нами, людьми, воспринимается как совокупность некоторых идей. Поэтому человек является единой сущностью. Нельзя говорить о каком-то раздельном существовании тела и духа. Это единая духовная сущность, которая почему-то нам кажется разделенной.
Уже не говоря о том, что человек, как вид, единообразен.
Конечно, потому что идея человека одна. И поэтому и сущность человека одна и та же во всех представителях человеческого рода.
А почему люди делают такую ошибку, что считают мир существующим независимо от себя?
А это последствия грехопадения. Именно в этом проявилось изменение испорченности нашей природы. Эриугена здесь опять же следует логике преподобного Максима Исповедника, который учил о том, что до грехопадения все душевные силы в Адаме находились в гармонии. Вот три силы, которые Максим Исповедник называет платоновским языком, разумная, яростная, вожделеющая, находились друг с другом в гармонии. Разумная возвышалась над всеми другими силами. Яростная, то есть свободная воля, подчинялась ей, а чувства находились в самом низу, подчиняясь яростной и разумной. Грехопадение изменило полностью порядок соподчинения наших сил, так что чувства стали главенствовать, а разум стал подчиняться всему. Поэтому, так сказать, между Богом и миром встали чувства. Если раньше человек общался с Богом посредством разума непосредственно, то теперь чувства стали между Богом и человеком. И поэтому человек видит только посредством чувств. Чувства вырвались из-под власти разума. И поэтому, с одной стороны, разум мне говорит, ну, подумайте сами, чувства, как бы так сказать, в таком диалоге. Ну, что вы мне говорите? Да нет никакого предмета. Есть его длина, ширина, цвет, запах. То есть мои восприятия этого предмета, ничего этого нет. А чувства говорят разуму, умолкни, глупый. Я лучше знаю, что существует. И разум послушно умолкает. Делает вывод, да, мне, наверное, показалось. Да, наверное, я какие-то глупые философские рассуждения опять придумал. А это не глупые философские рассуждения. Это и есть прозрение истины. Ошибка наша возникает именно из-за того, что мы слишком доверяем чувствам.
То есть человек, как образ Божий, как творение его, есть его мысль.
Да, и именно поэтому мы и можем говорить о сотворении мира, как о творении человека. То, о чем и говорит Эриугена. Потому что если Бог, творя человека, как образ Божий, помещает в его душу, в его разум вот эти божественные идеи, то они, соответственно, посредством человека и как бы выходят вовне и создают тот самый образ мира, который человек по ошибке считает существующим объективно, как некоторая материальная субстанция. Этот мир есть мысль Бога, которые одновременно являются мыслями человека, который, мысля сам себя, постигает в себе Бога, то есть постигает мир. Так правильнее было бы сказать вот эту сложную схему. Мира как такового без Бога и человека не существует. Мир есть, конечно же, творение Бога, не человека. Но творится мир Богом посредством человека, через человека. И познать этот мир человек может в себе, познавая Бога.
Почти платиновская схема.
Да, почти платиновская схема. Ведь Платин точно так же говорил, что нет никакой материи. Есть только три ипостаси, существующие в самом человеке. И к этой же мысли приходит и Иоанн Скотт Эриугена.
Так, может быть, он просто позаимствовал эту мысль у Платина?
Хотелось бы так думать, но, наверное, нет. Потому что работы Платина на латыни тогда не существовали. На Западе о Платине знали только лишь в пересказах Августина. Они не имели хождения. Просто работы Платина были в Византии. А точнее, даже в это время они были уже в арабском мире. И арабы переводили Платина на арабский и осмысляли его по-своему. А на Западе Платин станет известен только в эпоху Возрождения. Так что, скорее всего, мы можем сказать, что Эриугена проникся духом платиновской философии и сам приходит почти к таким же выводам, но только с позиции христианского богословия.
То есть грехопадение – это повреждение, кардинальное изменение природы человека?
Конечно же, Эриугена не понимает грехопадения так, как иногда так вульгарно его понимает, что Адам и Ева подошли к яблоне, сорвали яблоко, съели его, и в этом состоял грех. Конечно же, такой грубый вульгаризм он совершенно не приемлет. Для него грехопадение – это вневременной, так сказать, онтологический акт, акт изменения сущности человеческой души. Акт, когда в природе человеческой происходит изменение во взаимоотношении его душевных сил, а это происходит вне времени. Время возникает уже впоследствии, тогда, когда человек проявляет себя в этом мире.
Эриуген особо подчеркивает слова Священного Писания, что дьявол – человек-убийца из кони. Но тогда же получается, что человек не был в раю? То есть рай – это не место, а, так сказать, состояние души?
Получается так. Получается, что рай – это некоторое духовное состояние. Точно так же, как наш материальный мир есть духовное состояние, так и рай – духовное состояние. А рае в Библии говорится именно как о том бытии, которое предшествовало вот этой поврежденности души. Это указание на идеальное состояние человека, когда он может беседовать с Богом, когда он может видеть Бога, слышать Его, что возможно только лишь, когда душа наша целостна, едина и не повреждена.
Так это и есть цель нашей жизни?
Безусловно, но мы от этого состояния отпали, наше существование в нашем мире совершенно иное, то состояние, которое вынуждает нас признавать существующим чувственный материальный мир, оторванный от Бога. И поэтому человек должен вернуться к Богу. А вот как это сделать? Конечно же, без Бога, наверное, это сделать не то что сложно, а невозможно. И в этом и состоит тайна и смысл перехода к четвертой природе, природе несотворенной и нетворящей.
То есть, получается, наша задача – вернуть мир в себя, собрать его в себя?
Да, человек должен понять, что он есть некоторое духовное единство, и что мир есть также некоторое духовное состояние, существующее в человеке. И в этом и состоит смысл спасения человека и спасения мира. Ведь много возникает вопросов, почему, можем так задуматься, мы говорим вслед за Священным Писанием, «вся тварь стенается и мучается до ныне после грехопадения человека». Но какая связь человеческого грехопадения, конкретного поступка двух людей, прародителей, со всей тварью? Для Эриугена вопрос этот имеет очень простой ответ. Потому что вся тварь изменилась, потому что изменился человек. Весь мир есть продолжение человека. И человек, изменив свою собственную природу, направив свои все мысли и понимания внутрь себя, то есть к Богу, возвращает и всю природу к себе, то есть к Богу же опять. И тогда и тварь перестанет мучиться. Но безусловно, что этот трансцендентный такой вот акт человек сам по себе осуществить не может. Ну, представьте себе, человеку нужно изменить свою душу. Душа испорчена, вместо разума у нас главенствует чувство. Могу ли я изменить свою собственную сущность, когда во мне вся эта сущность повреждена, и разум-то как раз и подавлен? Точно так же, как барон Мюнхгаузен не мог вытащить себя за косицу из болота, так и человек не может изменить свою собственную сущность. Только по благодати Божией. Только посредством божественной помощи человек может это осуществить. И Господь совершает этот трансцендентный акт на кресте. Вот Христос, воплотившись в человека, Он и соединил в себе божественную и земную, божественную и человеческую природы и преобразил человеческую и земную природу, вернув ее к Богу, вернув ее к себе, к Богу. Поэтому человек должен только через Христа и во Христе повторить этот же самый подвиг. Он одновременно, вот мы заканчиваем тем, с чего мы начинали, то есть философия и богословие для Эриугена соединяются. С одной стороны, спасение мира – это интеллектуальный акт. Это понимание того, что мир есть не что иное, как совокупность идей. А с другой стороны, спасение мира невозможно без Христа. И без помощи Божией без посредства Христа человек не может осуществить в себе этот интеллектуальный синтез.
И это есть по Иоригене четвертая природа, несотворенная и нетворящая.
Да, действительно, кажется парадоксальным. Несотворенная природа может быть только божественной. Но Бог – творец. А здесь сказано о несотворенной и нетворящей. Почему? А потому что, с одной стороны, как мы уже говорили, творя мир, Бог достигает своей цели, и творение больше не нужно. А четвертая природа – это Бог, который вернулся к себе посредством творения мира и человека, и поэтому творение уже больше не нужно. Бог умолкает в себе вместе с человеком, который возвращает мир к Богу. Бог становится природой несотворенной и нетворящей. Творение уже не нужно, творение вернулось к Богу. Бог стал действительно все во всем. И только лишь потом, значительно позже, появляются философы, скажем, в XVIII-XIX веке, такие как епископ Беркли, Шеллинг, Гегель, которые разрабатывают свои собственные философские системы, а впоследствии уже, когда на Западе открывается Эриугена, то обнаруживается, что философия Эриугена во многом предвосхитила эти идеи и Беркли, и Гегеля. Почему его и стали называть Гегелем IX века? Но почти на 1000 лет Эриуген все-таки исчезнет из интеллектуального поля Западной Европы.
На этом мы закончили изучение наследия Иоанна Скотта Эриугена. И в следующий раз мы начнем рассказ об удивительном и важном периоде Средневековья – схоластике.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Сегодня мы начнем рассказ о новом периоде Средневековья, который получил название «Схоластический период». Виктор Петрович, а что означает само слово «схоластика»?
Слово «схоластика» сейчас всем хорошо известно, и часто это слово имеет негативный смысл. Многие вкладывают в это слово что-то мертвое, отжившее, неживое, чуждое истинной жизни, истинному православию. Однако такое понимание слова «схоластика» сформировалось не так давно, всего лишь где-то в XVIII веке. Хотя о формировании схоластики как периода в развитии средневековой мысли мы можем говорить где-то начиная с века VII, а точнее VIII или IX. И первоначально слово «схоластика» обозначало именно то, что это слово и означает в дословном переводе с латыни или с греческого. Происходит слово «схоластика» от слова «схола», то есть «школа». И само слово «схоластика» в свое время обозначало не что иное, как систему школьного образования, которая сформировалась в Западной Европе в конце первого, а точнее даже в начале второго тысячелетия от Рождества Христова. Поэтому первоначально в слове «схоластика» не было ни позитивного, ни негативного, никакого другого смысла. Слово «схоластика» первоначально обозначало всего лишь систему школьного образования, то есть того образования, которое было принято в Европе во времена позднего Средневековья.
Тогда, наверное, здесь уместно будет рассказать вообще о системе образования в Западной Европе.
А если об этом вести речь, то надо, наверное, вообще уйти еще дальше, во времена до школьного образования. Почему вообще понадобилось создание такой системы? Здесь мы обнаруживаем одно из серьезных отличий западного образа жизни, того образа жизни и образования, прежде всего, которое было принято в Западной Европе, от византийского. Известно, что системы, принятой на Западе, в Восточной Римской империи, на Византии, не было. В Византии, конечно же, были тоже университеты, образовывались и какие-то школы, но это было скорее эпизодическим явлением. Системы такого общего систематического образования на Востоке не было. Это было не случайно. И причиной этому было различие в языках. Дело в том, что Византия продолжала говорить на греческом языке, на том языке, на котором были написаны Евангелия, на котором писали отцы церкви, на котором велись службы в храмах. Поэтому человек, который хотел стать священником, он мог и должен был, естественно, изучать Священное Писание, читать отцов церкви, знать литургию, и для этого не требовались какие-то особые сверхъестественные навыки. Требовалось просто понимание того, чему он хочет посвятить свою жизнь, а это понимание он мог получить от какого-либо наставника. На Востоке образование шло по традиционному греческому пути, вокруг наставника, конкретной личности. В монастыре или в другом месте – неважно. Главное, что образование концентрировалось вокруг отдельной личности. Системы школ не было. На Западе ситуация была другая. И эта ситуация усугубилась со временем, к концу первого тысячелетия, когда латынь вышла из обихода. Когда возникает новое государство, когда возникают новые языки, которые пока что еще назывались варварской латынью, но дело в том, что эти новые языки, староиспанский, старофранцузский, старонемецкий, они уже совершенно отличались от латыни. И люди просто не могли понять того, что написано в Священном Писании, что говорилось на литургии, что писали великие отцы Западной Церкви. Августин, Лев Великий, Григорий Великий и так далее. Поэтому требовалось прежде всего создание системы обучения латыни, того языка, который в западной части Римской империи считался фактически каноническим языком. Богослужение велось на латыни, латинский перевод Библии, то есть Вульгата, был объявлен каноническим, великие отцы церкви писали по латыни, а этого никто не понимал, никто этого не знал. Поэтому возникает насущная необходимость обучения латинскому языку.
То есть на Востоке не было такого интеллектуального расслоения, как на Западе, где латынь стала языком богословия, языком интеллигенции, языком научного сообщества?
Да, совершенно правильно. И поэтому мы можем говорить о том, что на Востоке каждый человек имел доступ к научным, богословским, философским знаниям, а на Западе такого доступа не было ни у кого. Был, точнее, только лишь у тех, кто обладал знанием латинского языка. Но возникает со временем, с расширением церковного влияния в западной части Римской империи, с возникновением новых храмов, монастырей, епархий, появляется необходимость и подготовки священников, которые могли бы вести мессу на латинском языке, могли бы читать и понимать и толковать Священное Писание, могли бы знать, о чем написано у великих отцов церкви, западных отцов.
То есть цель образования – преимущественно подготовка священнослужителей?
Да, конечно. Прежде всего, именно для этого. Поэтому и впервые школа возникает в монастырях или создаются специально указами епископов при епископатах. Вот возникает два типа школ – монастырские школы и епископские школы, где и начинается образование. Образование, которое прежде всего требовало от людей обучения латинскому языку. Но, естественно, в те времена это было не просто обучение языку, как сейчас, скажем, на филологических факультетах, а это было практическое требование. Поэтому изучали латинский язык одновременно с чтением и пониманием Священного Писания и литургических текстов.
И это вело к расслоению в обществе. На образованных людей, которые обучались в школах, которые владеют латинским языком, которые понимают Священное Писание, и людей, которые не владеют, не понимают и не приобщены к этой культуре и, соответственно, к духовной жизни.
Да, вы совершенно правы. И здесь мы можем увидеть еще одно отличие такого вот западного стиля жизни от восточного, византийского. Мы можем сказать, что если в Византии любой человек имел возможность читать величайшее творение отцов церкви, обращаться к мудрости Священного Писания, и поэтому образованность в Византии была гораздо более широким явлением, чем в Западной Римской империи, то говорить о уровне интеллектуального, так сказать, расслоения и о появлении класса интеллектуалов мы можем только в применении к Западной империи. Иначе говоря, на Востоке было большее образование распространено среди всех слоев населения, на Западе возникает отдельный класс интеллектуалов, которых фактически не было на Востоке, в силу такой большей демократичности, что ли, восточной системы образования.
А что представляла собой эта система образования?
Ну, вначале систему пока что еще искали. Как мы уже отметили, любая школа прежде всего ставила перед собой задачу научить человека языку. Языку, который стал к тому времени уже мертвым, древним, отжившим, латинскому языку. Но обучение, конечно же, шло по богослужебным текстам и по текстам Священного Писания. Это было общее для всех школ. Это мы сейчас имеем возможность учиться по учебникам, специально написанным книгам. А когда возникают буквари впервые, это же тоже эпоха в некотором роде просвещения, когда люди начинают понимать, что для обучения нужна соответствующая методика. А первоначально люди обучались по тому, что уже есть. И поэтому учились читать, изучать языки именно по тем текстам, которые имелись в наличии. А это прежде всего, конечно же, книги Священного Писания и литургические тексты. Как таковых учебников, методологически грамотно выстроенных, конечно же, не было в то время. Но вопросы о методике образования, тем не менее, в это время уже возникают. Как правильно построить образование грамотных священников, чтобы они не только умели читать и писать, и знали по латыни необходимый минимум слов и выражений, но могли понимать то, чему они учатся в этих школах. Вот тогда уже и возникают первые школы, в которых система образования гораздо более совершенная, где к студентам предъявляются такие более глубокие требования.
То есть формируются системы, методы, без чего невозможно образование?
Да, это мы сейчас понимаем. Для нас это очевидно. А во времена становления образования это было совершенно неочевидно. Ведь не забывайте, что в античности, в римской, греческой, не было системы школ. Образование всегда шло по элитарному принципу. Берет некоторый наставник себе ученика и обучает его. Взял Сократ в ученики себе Платона, взял Платон в ученики себе Аристотеля, Спевсиппа, Ксенократ. А потом, если старец умирает, Аристотель умер, кто продолжит его дело? Нет достойных учеников. Поэтому, конечно же, возникает вопрос школы, четкого метода, который может применять любой человек, даже не гений, не Платон, не Аристотель, не Сократ, а простой учитель, который знает, как обучать. И вот понимание того, что должна быть такая система в образовании, она впервые и возникает из таких вот практических нужд, о которых мы с вами уже говорили. Впервые эти мысли возникают, скажем, у Беды Достопочтенного, известного английского святого, жившего в VIII веке.
Который также занимался переводами Священного Писания.
Да, он много книг написал, и в том числе и переводами Священного Писания занимался, вы правы. Веком ранее возникает замечательная школа в Испании, школа Исидора Севильского, который написал даже некоторые книги по грамматике, по толкованию языков. Книга, скажем, «Начало» или «Этимология». Он уже обращает внимание на значение слов.
Но все-таки самой известной была школа, основанная Алкуином.
Да, замечательная известная школа английского богослова, философа Алкуина, на которого обратил внимание сам Карл Великий, известнейший король Галлии, нынешней Франции, который пригласил Алкуина к себе, ко двору, с просьбой, чтобы Алкуин обучал и Карла Великого, и его сыновей различным наукам, искусствам, конечно же, философии и богословию. Кстати, Алкуин был замечательным человеком и замечательным педагогом не только в области философии и богословия. У него известен замечательный учебник по математике, и многие задачи по математике до сих пор входят в различные учебники. Вот, например, известнейшая задача о том, как перевести в лодке волка, козу и капусту, при том, что в лодку можно поместить только лишь две из трех вещей. Вот много таких вот удивительных, замечательных, логичных и красивых задач придумал Алкуин. Но, конечно, гораздо более замечательным созданием Алкуина была система образования, которую и приняли в последующих епископских, монастырских школах, и которая стала основой и последующего университетского образования в Западной Европе.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ о системе образования, заложенной Алкуином в Западной Европе. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение». Бессребреники-мученики Кир и Иоанн, и с ними мученицы Афанасия и дочери ее Феодотия, Феоктиста и Евдоксия. Святой бессребреник Кир был знаменитым врачом в городе Александрии, где родился и вырос. Он был христианином и лечил всех больных безвозмездно, не только подавая помощь в телесных болезнях, но исцеляя также и душевные недуги, которые бывают причинами телесных болезней. Проповедуя евангельское учение, святой врач многих язычников обращал ко Христу. Во время гонения Диоклетиана, который правил с 284 по 305 год, святой Кир удалился в Аравийскую пустыню, где принял иночество и продолжал и там лечить людей своей молитвой, получив от Бога дар исцелять все болезни. В городе Эдессе в то время жил воин Иоанн, благочестивый христианин. Когда началось гонение, он пришел в Иерусалим и там, услышав о святом Кире, стал его разыскивать. Пошел для этого в Александрию, а затем в Аравию. Найдя святого Кира, Иоанн всей душой привязался к нему и стал его верным последователем. Узнав, что в Египте, в городе Канопе, схвачена христианка Афанасия с тремя юными дочерьми, Феоктистой 15 лет, Феодотии 13 лет и Евдоксии 11 лет, святые Кир и Иоанн поспешили прийти к ним на помощь, опасаясь, как бы страх перед мучениями не заставил их отречься от Христа. Они посетили их в темнице и укрепили в мужестве перед предстоящим подвигом. Узнав об этом, правитель города схватил святых Кира и Иоанна и, убедившись в их твердом и безбоязненном исповедании веры во Христа, предал их страшным пыткам на глазах Афанасии и ее дочерей. Исповедницы также стойко перенесли все мучения и были обезглавлены. Вслед за ними на том же месте казнили святых бессребреников Кира и Иоанна. Это произошло в 311 году. Тела их христиане погребли в церкви святого апостола и евангелиста Марка. В V веке мощи святых Кира и Иоанна были перенесены из Канопа в Мануфин. Перенесение мощей святых мучеников-бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна из города Канопы близ Александрии, где они пострадали, в близлежащее селейство Мануфин, было совершено в 412 году. Это египетское селение внушало всем страх, так как раньше здесь было языческое капище и обитали злые духи. Патриарх Феофил хотел очистить это место от бесов, но не успел. Его желание выполнил сменивший его на Александрийской кафедре святой патриарх Кирилл. Он усердно молился об исполнении святого намерения.
видение святителю явился ангел Господень и повелел перенести в Мануфин честные мощи святых Кира и Иоанна. Патриарх Кирилл исполнил повеление ангела и построил в Мануфине церковь во имя святых мучеников. С тех пор это место очистилось от вражеской силы, молитвами святых мучеников Кира и Иоанна там стали совершаться многие чудеса исцеления больных и недужных. Позднее их мощи были перенесены в Рим, а оттуда в Мюнхен. Христианин обращает на себя внимание мира не столько прямым исповеданием веры, которое требуется при решительном испытании, сколько образом жизни. Во все века христиан опознавали именно по делам. Например, в виленских святых Антонии и Иоанне в XIV веке язычники узнали христиан по соблюдению ими поста и впоследствии предали их на заточение и на казнь. В XX веке образ жизни великой сестры милосердия Татьяны Гримлет выдавал ее как деятельную самоотверженную христианку, и она приняла со иными многими венец мученический, расстреляна на Бутовском полигоне. Новые святые имели образом для подражания святых древних, яркими звездами, среди которых навеки будут сиять врачи-бессребреники Косьма и Дамиан Римские, Пантелеймон и Ермолай, и ныне празднуемые Кир и Иоанн. Святые бессребреницы и чудотворцы, посетите немощи наши, ту не приясте, ту не дадите нам.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Борис Зайцев, Чехов. У Чеховых был в Таганроге свой небольшой дом. Там Антон Павлович и родился. Одну из комнат Евгения Яковлевна сдавала жильцу, некоему Селиванову, служившему в коммерческом суде. Жилец этот считался другом семьи. Когда у Павла Егорыча начались денежные затруднения, Селиванов выкупил его вексель в 500 рублей под обеспечение домом. Денег Чехов вернуть не мог. Тогда, без всяких торгов, по связям своим в суде, Селиванов получил дом в собственность за 500 рублей, а Павел Егорыч — ни копейки. Почему не настаивал, не протестовал, времена все-таки были уже не гоголевские? Неизвестно. предпочел уехать в Москву и бедствовать там. Сын же Антон оказался в чужом доме, у человека, считавшегося приятелем. И вот каким приятелем оказавшегося. Какую-то каморку Селиванов ему все-таки дал. За стол и квартиру гимназист Антон Чехов должен был обучать Петю Кравцова, хозяйского племянника. Появились у него и еще уроки. Он жил, разумеется, более чем скромно. Свободой пользовался, но все время должен был отстаивать и достоинство свое, и независимость. Держался ровно, вежливо, но упорно, и сумел основательностью своею и просто излучением порядочности, разумности и некоего обаяния поставить себя прочно, внушить уважение. Над бегством и бедствием Павла Егорыча в городе посмеивались. На репетитора в плохой обуви, неважных штанах тоже глядели, пофыркивая, особенно в богатых домах. Но Антон Чехов рано проявил выдержку и самообладание. Спокоен, ровен, учтив, но наступать на ногу ему нельзя. В конце концов, он завоевал даже своего хозяина. Тот стал относиться к нему почтительно. Шестиклассника называл Антоном Павловичем. Мало известно об этих его годах. Братья были далеко, воспоминаний нет, писем сохранилось немного. Но одно младшему брату Михаилу многого стоит. «Зачем ты величаешь свою особу незаметным братишкой? Ничтожество свое сознаешь? Ничтожество свое сознавай. Знаешь где? Перед Богом. Пожалуй, пред умом, красотой, природы, но не перед людьми. Среди людей нужно сознавать свое достоинство. Ведь ты не мошенник, честный человек. Ну и уважай в себе честного малого и знай, что честный малый не ничтожество. Не смешивай смиряться и сознавать свое ничтожество. Ничтожество свое сознавать пред Богом, а достоинство пред людьми. От этого и взрослый Чехов не отказался бы. Приведенный отрывок — редкий случай, когда он говорит в письме об общем и высоком. А тут есть это и в дальнейшем. «Мадам Бичерстоу выжила из глаз твоих слезы? Я ее когда-то читал, прочел и полгода тому назад с научной целью». Прелестно это, с научной целью. И почувствовал после чтения неприятное ощущение, которое чувствуют смертные, наевшись не в меру изюму или коринки. Когда сам был второклассником, то однажды разревелся в театре на «Без вины виноватых». Но теперь уж готовится будущий Чехов. Сдержанный, полный самообладания. Сентиментальностью его не возьмешь. Прочти ты «Дон Кихот», полный 7 или 8 частей. Хорошая вещь, сочинение Сервантеса, которого ставят чуть ли не на одну доску с Шекспиром. Очень мило одобрил, но без восторга. Хорошая вещь. И о братце тоже хорошего мнения, если думает, что полный Дон Кихот не покажется ему скучным. Да и предполагает, что Шекспир что-то говорит. Во всяком случае, письмо это есть юный Чехов со стороны важной и серьезной. Было в нем и другое. Для полноты его внутренней, как художника и человека, нужно было и другое. С тем Петей Кравцовым, которого репетировал, он даже подружился. Тот пригласил его к себе на хутор, в гости. Летом он и отправился, пробыл там некоторое время. Степь, дикие сторожевые собаки, простор, первобытность. Петя научил его стрелять из ружья, ездить верхом, скакать на отчаянных степных жеребцах. Надолго казацкий и охотницкий стиль не мог в нем, конечно, удержаться. Но эта любовь к земной стихии, жизни в разных ее преломлениях, в Чехове была вообще. Ему всегда нравилось странствовать, видеть новое, новое переживать. А это были те годы, когда о будущей его болезни невозможно было и думать. Все юные изображения Чехова говорят о здоровье, физической привлекательности, даже и силе. Для слабой же половины человечества было в нем особое обаяние. Вот стоит он в глухой степи, где-то в имении, у колодца и смотрит в воду на свое отражение. Может быть, у того же Пети Кравцова. Но сам Петя вряд ли мечтательно разглядывал бы себя в таком зеркале. Это занятие больше идет юноше Чехову. С одной стороны, и веселому, живому, насмешливому, а внутри у него нечто и вовсе другое. Стоит и задумался. Подходит 15-летняя девочка, пришла за водой. «И поцеловал Яков Рахиль, и возвысил голос свой, и заплакал». Увидав свою Рахиль, пусть и минутную, тоже у колодца, юноша в южно-русской степи не заплакал, а обнял ее и поцеловал. И она, оставивши водонос, также стала его целовать. Взрослый Чехов, рассказывая об этом случае молодости своей, говорил о загадочных параллельных токах любви, возникающих столь внезапно. Из Москвы вести шли плохие. Родители и братья бедствовали. Доканчивая учение свое, будучи уже автором пьесы «Безотцовщина», издавая журнальчик «Заика», гимназист Антон Чехов собирал грошики, распродавая остатки отцовских вещей, прикладывал свои собственные трудовые и посылал в Москву. Писал и братьям, и родителям. Последним как-то довольно странно. Евгения Яковлевна даже обижалась на его шуточки. «Мы от тебя получили два письма, наполнены шутками, а у нас это время было только 4 копейки, и на хлеб, и на светло. Ждали от тебя, не пришлешь ли денег, очень горько. У Маши шубы нет, у меня теплых башмаков, сидим дома». Антошины письма не сохранились. Нельзя представить себе, чтобы он не верил, как думала Евгения Яковлевна, что они в нужде. Вернее всего, балагурством только прикрывался. Никогда не любил высказывать чувства прямо. Предпочитал закрываться. На этот раз остротами. А Евгения Яковлевна на своем первозданном языке писала ему: «Скорей кончай в Таганроге учение, да приезжай, пожалуйста, скорей. Терпения не достает ждать. И непременно по медицинскому факультету. Сашино занятие не нравится нам. Присылай наши иконы понемногу. Еще скажу, Антоша, если ты трудолюбив, то всегда в Москве дело найдешь и заработаешь деньги. Мне так и кажется, что ты, как приедешь, то мне лучше будет». Она с детства его отметила и угадала правильно. Одного он, однако, не мог сделать — кончить гимназию раньше, чем его выпустят и дадут аттестат. В остальном, кажется, Евгении Яковлевны оказались действительностью. Весной 1879 года он кончил учение, получил даже стипендию города Таганрога, сразу за 4 месяца, 100 рублей. Сумма по-тогдашнему немалая. И уехал в Москву. Глава 2. Труба. На кольце внутренних бульваров, недалеко от Кузнецкого моста, есть в Москве площадь по названию Трубная или просто Труба. Место странное, а по-своему и живописное. Во времена Чехова, да и позже, Труба славилась своим птичьим рынком. Торговали тут и другим, но в том же роде. Можно было купить зайца, балонку, ежа. В весенние дни площадь пестрела клетками с разными канарейками, щеглами, чижами. Продавцы зазывали, по рядам прохаживались покупатели, иногда чудаки-любители. Гомон, грязь, щебетание птиц, детские воздушные шары разных цветов. Противоположности и нелепости Москвы — все жило рядом. Огромный и великолепный Эрмитаж на углу Страстного бульвара и убогие пивные через улицу. Дальше разные первобытные самотеки и грачевки. Люди мира Островского, допотопные конки и наглые лихачи у Эрмитажа. На взгорье, близ Сретенки и Моросейки, Рождественский монастырь. Туда шла от Трубы по бульварам конка. Чтобы легче втаскивать ее на изволок, припрягали вперед пару лошадей с мальчишкой-форейтером. Он погонял, сидя верхом, кони скакали, конка с разбегу взлетала на подъем, а назад Сенька или Ванька на отпряжных выносных шагом спускались к Трубе, ожидая следующего вагона. А за Трубой, в сторону внешних бульваров и Сухаревки, начинались темные места Москвы, кабаки, притоны. Вероятно, из-за дешевизны Павел Егорыч, бежав из Таганрога, снял квартирку именно здесь, как бы в трущобах Достоевского, только не петербургских, а московских. Семья Мармеладова вполне могла поселиться тут, но Павел Егорыч на Мармеладова меньше всего был похож.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.